Но во время обеда коалиция стала слабеть. У Луазо вырвалось несколько неосторожных слов. Каждый из кожи лез, стараясь выдумать новый пример, и ничего не находил. Как вдруг графиня, быть может, не предумышленно, а просто смутно желая выразить уважение к религии, обратилась к старшей монахине с вопросом о великих подвигах и житии святых. Ведь многие святые совершали деяния, которые в наших глазах были бы преступны, но церковь легко отпускает эти прегрешения, если они содеяны во славу Божию или на благо ближнему. Это был неопровержимый довод. Графиня поспешила воспользоваться им. И вот, то ли в силу молчаливого уговора, тайного попустительства, которое столь искусно применяют духовные особы всех рангов, то ли в силу счастливого недомыслия, спасительной глупости, старая монахиня оказала коалиции огромную поддержку. Ее считали застенчивой, она же выказала себя смелой, речистой, резкой. Она не плутала в казуистических дебрях, убеждения ее были словно из железа. Вера незыблема, совесть не знала сомнений. Для нее в жертвоприношении не было ничего противоестественного, ибо она сама, не задумываясь, убила бы отца и мать, получив указание свыше. Никакой проступок, по ее мнению, не мог прогневить Господа, если он совершен с похвальным намерением. Графиня, желая извлечь как можно больше пользы из ореола святости своей нежданной сообщницы, вызвала ее на подробное назидательное истолкование нравственного правила «Цель оправдывает средства». Каждое слово святой девы в монашеском одеянии пробивало брешь в негодующем сопротивлении куртизанки. Потом разговор несколько отклонился в сторону, и монахиня заговорила о монастырях своего ордена, о своей настоятельнице, о самой себе и о своей миловидной соседке. Их вызвали в Гавр, чтобы ухаживать в госпиталях за солдатами, больными оспой. Она рассказывала об этих несчастных, подробно описывала их болезнь. И в то время, как по прихоти этого прусака их задерживают в пути, сколько умрет французов, которых они, быть может, спасли бы. После нее никто не проронил ни слова, дабы не портить впечатление, которое бесспорно должны были произвести ее слова. Тотчас после обеда все поспешили разойтись по комнатам и вышли только на другое утро, довольно поздно. Завтрак прошел спокойно. Выжидали, чтобы семена, посеянные накануне, проросли и дали плоды. Среди дня графиня предложила совершить прогулку, и, как заранее было условлено, граф взял Пышку под руку и немного отстал с нею от других. «Итак, вы готовы держать нас здесь и подвергать, как и самое себя, опасности всевозможных насилий, неизбежных в случае поражения прусской армии?» Пышка ничего не ответила. Он действовал ласкою, доводами разума, взывал к ее чувствам. Соответственно своему графскому достоинству, он проявлял галантность, когда это было нужно, льстил, словом пускал в ход все свои чары. Он превозносил услугу, которую она могла бы оказать им, говорил о том, как они были бы ей признательны. Пышка ничего не ответила и, ускорив шаг, догнала всю компанию. Возвратившись домой, она тотчас поднялась к себе и больше не выходила. Беспокойство достигло крайних пределов. на что она решится. А что, если она будет упорствовать? Какой ужас! Настал час обеда. Она не показывалась. Наконец явился господин Фолянви с известием, что мадемуазель Руссе не совсем здорова, можно садиться за стол без нее. Все насторожились. Граф подошел к трактирщику и шепотом спросил: «Согласилась?»
«Да».
Приличия ради он ничего не сказал своим попутчикам, а только слегка кивнул им. Тотчас же у всех вырвался глубокий вздох облегчения. Лица просияли. Луазо закричал: «Плачу за шампанское, если таковое имеется в всем заведении». Все сразу стали необыкновенно общительны и шумливы. Сердца взыграли бурным весельем. Разговор за обедом шел оживленный, игривый, блистал остроумием.
Корнюде за весь вечер не проронил ни слова, не пошевелился. Казалось, он был погружен в мрачное раздумье и только изредка неистово дергал свою длинную бороду, словно пытаясь еще удлинить ее. Наконец, около полуночи, когда стали расходиться, Луазо, еле державшийся на ногах, неожиданно хлопнул его по животу и сказал заплетающимся языком: «Что это вы не весело нынче? Почему вы все молчите, гражданин?» Корнюде резко поднял голову и, окинув общество горящим грозным взглядом, ответил: «Знайте, что все вы совершили подлость». Он встал, дошел до двери, еще раз повторил: «Да, подлость!» и скрылся.
На другое утро снег ослепительно сверкал под ярким зимним солнцем. Дилижанс, наконец-то запряженный, дожидался у ворот. Кучер в тулупе покуривал на козлах трубку, а сияющие пассажиры поспешно укладывали провизию на весь остаток пути. Ждали только Пышку. Наконец она появилась. Она казалась взволнованной, смущенной и робко подошла к своим спутникам. Но все точно по уговору отвернулись, будто не замечая ее. Граф с важным видом взял жену под руку и отвел в сторону, дабы оградить ее от нечистого соприкосновения. Пышка в изумлении остановилась. Потом, собрав все свое мужество, подошла к жене фабриканта и пролепетала: «Здравствуйте, сударыня!» Та чуть заметно надменно кивнула головой и бросил на нее взгляд оскорбленной добродетели. Все суетились, притворяясь, что очень заняты, и держались как можно дальше от Пышки. Затем все бросились к дилижансу, она вошла последней и молча уселась на то место, которое занимала в начале пути. Ее, казалось, больше не замечали, не узнавали. Только госпожа Луазо, негодующе посмотрев на нее издали, сказала мужу вполголоса: «Какое счастье, что я сижу далеко от нее». Все молчали. Пышка не решалась поднять глаза. Она и негодовала на своих соседей и чувствовала, что унизилась, уступив им. После 3 часов пути Луазо заявил: «Не худо бы закусить». Его жена достала перевязанный бечевкой сверток и вынула кусок холодной телятины. Она аккуратно разрезала его на тонкие плотные ломтики, и они принялись за еду.
«Не последовать ли и нам их примеру?» – спросила графиня. Получив согласие, она развернула провизию, припасенную для 2 супружеских пар. В продолговатой фаянсовой миске лежала сочная коричневая мякоть дичи, по которой бежали белые ручейки сала.
На объемистом куске сыра, вынутом из газеты, виднелось слово «происшествие», отпечатавшееся на его маслянистой поверхности. Монахини достали целую колбасу, пахнувшую чесноком, а Корнюде, засунув руки в глубокие карманы пальто, вынул из одного 4 крутых яйца, а из другого – краюху хлеба. Он облупил яйца, бросил скорлупу себе под ноги на солому и стал есть, роняя на длинную бороду светло-желтые крошки, казавшиеся в ней звездочками. В суете и растерянности утреннего пробуждения Пышка не успела ни о чем позаботиться. И теперь, задыхаясь от досады и ярости, смотрела на этих невозмутимо жующих людей. Сперва ее охватил гнев, и она открыла было рот, чтобы выложить им все напрямик в потоке брани, готовой сорваться с ее губ. Но негодование душило ее. Никто не смотрел на нее, никто о ней не думал. Она чувствовала, что ее захлестывает презрение этих почтенных мерзавцев, которые сперва принесли ее в жертву, а потом отшвырнули, как ненужную грязную тряпку. Тут ей вспомнилась ее большая корзина, битком набитая вкусной снедью, которую они так прожорливо уничтожили. Вспомнились 2 цыпленка в прозрачном желе, паштеты, груши. Ее гнев вдруг прошел, словно где-то внутри у нее лопнула натянутая струна. И она почувствовала, что вот-вот расплачется. Она делала неимоверные усилия, чтобы сдержаться. Глотала слезы, как ребенок. Но они выступали на глазах, поблескивали на ресницах. И вскоре 2 крупные слезинки медленно скатились по щекам. За ними последовали другие, более проворные. Они бежали все быстрее, стекали, словно капли воды из расщелины утеса, и падали на крутой выступ ее груди. Она сидела прямо, с застывшим бледным лицом, глядя в одну точку и надеясь, что на нее не обратят внимания. Но графиня заметила слезы Пышки и жестом указала на нее мужу. Он пожал плечами, как бы говоря: «Что ж поделаешь, я тут ни при чем». Госпожа Луазо беззвучно, но торжествующе засмеялась и прошептала: «Она оплакивает свой позор». Монахини, завернув бумажку остатки колбасы, снова начали молиться. Корнюде, переваривая съеденные яйца, протянул длинные ноги под скамейку напротив, откинулся, скрестив руки, усмехнулся, словно придумал удачную шутку, и стал насвистывать «Марсельезу». Все нахмурились. Народный гимн, очевидно, не нравился соседям. Они стали нервничать, злиться, и, казалось, готовы были завыть, как собаки, заслышавшие шарманку. Он заметил это и уже не прекращал свиста. Порой он даже напевал слова: «Любовь к Отечеству святая, дай мести властвовать душой». Веди, свобода, дорогая, твоих защитников на бой. Ехали теперь быстрее, так как снег стал более плотным. И до самого Дьепа, в течение долгих унылых часов пути и нескончаемой тряски по ухабистой дороге, в вечерних сумерках, а затем в глубоких потемках, он с ожесточением, с упорством продолжал свой мстительный однообразный свист, принуждая усталых и раздраженных спутников следить за песней от начала до конца, припоминать соответствующие слова и сопровождать ими каждый такт. А Пышка все плакала. И порою между двумя строфами во тьме прорывались рыдания, которых она не могла сдержать.